Был хмурый, теплый, безветренный день. Честно говоря, мне не хотелось выезжать, подниматься по тропке к мостовой, где стоял наш автобус. Но я не мог и остаться здесь один. И невольно прощаясь с этим местом, грустил о том, что больше никогда не появлюсь здесь. Через мост был путь пешком до Ханты-Мансийска. И мне просто хотелось одному пешком пойти туда, в сторону города. Ну что, какие-то 30 километров. Я чувствовал, что тишина скрывает почти неслышный шум текущей воды. Она бесшумно текла. Протекала под мостом. Так же широко. Ручьем. Черным ручьем. Огибала полуостровок, на котором Шесталов выстраивал свое урочище, где, по его словам, была моя комната под землей. Этот полуостровок порос соснами. За ним открывалось еще более широкое водяное пространство. Но это тоже был уже не ручей, а некий приток, вливавшийся в эту великую систему большой воды. Которая все равно чувствовалась, даже когда, идя по шоссе, не терял бы ее из виду. Большая вода была рядом. И прислушиваясь, я, наконец, мог уловить какой-то почти полностью растворенный в тишине голос воды. Если бы я и в самом деле остался один и пошел бы Ханты-Мансийск пешком, я бы не жалел что оставляю это место. Здесь было некое присутствие чего-то таинственного, сакрального. И трудно было не поверить в то, что вот на этом древнем урочище собираются какие-то духовные силы. Ведь участок, выделенный Ювану для его урочища, был вообще-то каким-то древним местом погребения. Только авторитет и масштаб Шесталова преодолел невозможность получить такое урочище для создания особого шесталовского центра. Ну и в самом деле основоположник мансийской литературы, великий поэт, шаман, имел право не только выстроить здесь свою каменную башню, но даже и для меня определить под землей внутри этого крутого полуостровка особую комнату для размышлений. Я мог бы остаться там, один, было о чем подумать. Было с кем побеседовать. И с Юваном я уже давно беседовал на расстоянии. Как некий природный бог, он появлялся мысленно передо мною. И так Естественно было увидеть его лицо. Человек невысокого роста, с неким особым выражением. Как будто улыбался всегда. Даже когда ему не было весело, и даже когда творческая мысль дремала, он всегда был готов к тому, чтобы мгновенно собрать себя и произнести нечто такое, что мог бы сказать только он. При этом я не видел ни разу, чтобы лицо его выражало неприязнь. Чтобы оно было злым. Доброта шамана сквозила. Одушевляла эти черты. И было впечатление, что он либо смотрит на тебя, либо незаметно за тобой подсматривает. Но я все это оставил. Поднялся с ним вместе до нашего автобуса. И мы поехали. Вечер темнел. По ту и по другую сторону шоссе. Было такое до самого горизонта уходящее пространство, залитое водою, но стоящей водою. Проросший травой, неглубокой, вот по этому простору и была проложена уходящая в сторону города линии. Шоссе. Это была длинная, уходящая, тоже до горизонта, насыпь. Я представил себе, как я мог бы идти по этому шоссе. Справа вода, слева вода. А на горизонте справа вспыхивали и горели фонтаны. Сжигаемого газа. Картина почти фантастическая. Страшная. Но я шел бы, шел, думал бы о своем. И беседовал бы с ним мысленно. А сейчас в автобусе он сидел против меня. Со своей хитрый, мудрый, добрый по отношению ко мне улыбкой. И что-то говорил. А я отвечал не впопад. И, кажется, тогда впервые заговорил с ним, почти не слушая то, что он только что промолвил, заговорил с ним о нашем ипостасном родстве. И о том, что когда кого-то из нас не будет, другой оставшийся, другая ипостась единства продолжала бы жить. И что делать, и как научиться не просто на мгновение быть, но жить в другой ипостаси. Принять ее и при этом оставаться собой. И он смотрел на меня удивленно. И, казалось бы, о чем-то думал. На самом деле у него был готов ответ. Но он молчал. потому что полагалось, что это моя забота. Останется он. Это мне нужно научиться жить в его ипостаси. Он не мог допустить, что будет иначе. Мысль его об этом вспыхнувшая, и вот-вот готовая выразиться каким-то еще не зарифмованным, но точным и певучим словом, угасла у меня на глазах. Я видел, как он перестал думать об этом. И опять заговорил о чем-то другом. Я молчал. И спустя некое время и он догадался, что значит это молчание. Взял меня за руку. И заглянул мне в глаза. А в это время справа и слева этот уходящий до горизонта, поросший травой, водяной простор сменился лесом, все погрузилось во тьму позднего вечера, и я продолжал думать о том, что предстояло мне. Если будет так, как он был уверен, со мною будет, или если произойдет то, что подсказывал мне внутренний голос. Я никогда бы не произнес вслух то, что этот голос шептал мне. Но тогда стояла такая тишина, только шум машины. Все гости, сидящие в автобусе, молчали. И эту тишину он слушал, догадывался, Еще немного, и он попросит, чтобы я разрешил голосу. Слух сказать то, что он нашептывал мне. Он продолжал держать меня за руку. И взгляд его не угасал. В полутьме я видел, как он все больше и больше всматривается в меня. Так мы и доехали. И больше в тот вечер не сказали ни слова. И сейчас, когда я вспоминаю этот путь, я чувствую его прикосновение. Я вижу его, заглядывающий прямо в душу мне. Взгляд. Я точно знаю, что он в этот момент. Думает, чувствует или запрещает себе чувствовать и знать. И я понимаю, что это живое ощущение. Ипостасной близости. Точно было мне приоткрыто тогда. И не только мне. Мы оба почувствовали одно. И это одно осталось с нами. Оно остается во мне. И оно есть его ответ на вопрос, который я ему вслух попытался задать. Такой дружбы, таких мгновений единства у меня не было ни с кем. И теперь, когда я один, без него, далеко от тех мест и от урочища, я чувствую его присутствие. еще немного. И заговорю с ним. А он до сих пор прислушивался к тому, что я говорил о нем и о себе. И все ждал, когда я прямо вновь уже проницая эту прозрачную межипостасную границу, когда я вновь прямо обращусь к нему. Это был бы особый разговор. Каждый из нас остался верен себе. И мы сблизились так, как только возможно и даже невозможно в нынешнем моем ипостасном бытии.